Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня у нас вторник, 6 июня, время 23 часа в Киеве, такое же время в Москве. И мы проводим очередной стрим с Алексеем Арестовичем. В каком-то смысле он несколько экстренный в связи с событиями последними. День 468. Алексей, рада тебя видеть.
Да, взаимно. Добрый вечер.
Ну, я должен честно признаться, что я расстался с Алексеем Арестовичем совсем недавно, но, тем не менее, порядок того требует, и мы, в общем, приветствуем в том числе и зрителей. Просим, пожалуйста, те 40 тысяч, которые уже к нам присоединились, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Ну и, конечно, те, кто еще не поставил лайки, а сейчас поставили их только 16 тысяч, не хватает по меньшей мере 1084-х. Поставьте их и тем самым помогите нам распространить максимальный эфир. Мы второй день выходим в неурочное время, но не секрет, что мы с Алексеем Арестовичем находимся в Брюсселе. У нас были встречи в Европарламенте и всякого других местах, поэтому, пожалуйста, учитывайте это. Жизнь не стоит на месте, приходится как бы в дороге проводить эти стримы. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по его имени Алексей Арестович вы можете подписаться. Там тоже смотреть эфир этот и другие. Ну, давай с главной темы начнем. Это того заслуживает. А в ней, в этой теме и отчасти провиденциальности до известной степени. А с другой стороны, в общем, фатальность какая-то событий. Естественно, они взорвали таки Каховскую ГЭС. Это было, по-моему, совершенно очевидно, что они рано или поздно это сделают. Но не сейчас, так позже бы взорвали, так в отместку бы взорвали. Неважно, что ими руководствовало. Но мы хотим все-таки окончательно понять, какие последствия. И, собственно говоря, ну, ты уже написал в своих аккаунтах в социальных сетях о том, что это, конечно, с одной стороны, способ предотвратить контрнаступление. А отчасти вот мне так напоминает, что они просто хотят уже в отместку что-то сделать, отомстить как бы. Ну вот уже от бессилия какого-то. Ну ясно же, что не остановишь контрнаступление даже по направлению к югу. Ну хоть, ну вот так нагадим, насрем на стол. Вот прям вот сядет Путин плешивый и насрет, понимаешь? Прям вот гору и кучу какого-то своего кала. Вот приблизительно так это выглядит, потому что, честно говоря, ну как бы... Никакого рационального объяснения с расчетом на будущее, если вы хотите этими территориями, новой Каховкой какой-нибудь, да, обладать в соответствии с вашим фейковым референдумом, но вы так не делаете. А они как бы подтверждают самые худшие о них представления. Давай поговорим об этом.
Формально для них это территория России, напоминаю.
Да, именно так, именно так.
Как они считают, да, и вот вам, пожалуйста, как они обращаются с территорией России. Что, ну, как они считают. Что касается их, я думаю, есть две основные причины. Первая – это попытка не дать нашим войскам форсировать Днепр внизу их, ну, в районе Херсона через систему островов. И они же начали сообщение сегодняшней ночи о том, что ура, мы смыли хохлов. Это такая же история была с MH17, когда Гиркин и все они там успели крикнуть, что ура, украинский транспортный самолет военный. А потом, ой, резко сменили. Это украинцы сбили пассажирский самолет. Ровно один как в один. Они пару часов ночью кричали, что мы смыли хохлов. А потом, ой, нет, это они устроили крупнейшую экологическую катастрофу, когда поняли, что пошло не так, как они ожидали. Значит, но за этим маячит еще одна очень важная вещь. Они хотят продемонстрировать миру, что мы вот вам последствия украинского контрнаступления. А может же быть еще хуже. А может взорваться заминированный крымский титан, и там куча яда. А может Запорожская АЭС сюда произойдет.
Ну,
а может...
так, да.
Я практически уверен, что у них в загашнике 2-3, внимания, еще таких кейсов. И они будут пытаться сделать все, чтобы контрнаступление не началось. Потому что главное их требование – давайте остановим войну, давайте сделаем демилитаризированную зону, давайте экологическая катастрофа, посмотрите, они пугают мир. Давайте изо всех сил останавливать Украину. Почему? Потому что они не верят в себя. Они знают, что наше контрнаступление их сметет. и военных способов этому противостоять не осталось. Поэтому включился министр обороны Индонезии, поэтому включился Орбан с его фильмом, где Украина была зарисована, вернее, Крым был зарисован как российский, и что надо ставить контрнаступление, ай-яй-яй, какой-то ужас. Поэтому до сил все включаются, кто может, включают всех, с предложением лидера африканских стран, с предложением о том, что ни в коем случае не было бы, чтобы не было украинского контрнаступления. Однако оно будет. Вот все эти стенания напрасны, и ни одно мероприятие с их стороны не способно его остановить. Вот. Поэтому я сразу с утра написал, что подрыв дамбы означает, что они не надеются удержать с собой как минимум левый берег Херсона. А уменьшение поступления воды в Крым заставляет нас задаваться вопросом, а готовы ли они удерживать Крым в таких условиях. Сейчас появились первые снимки входа каналов.
Алло, Алексей,
Да,
ты
я
тут,
тут.
ты с нами? Было
Да,
замирание на
да.
какую-то
Интернет.
секунду. Ну ничего, все вроде в
Может,
порядке.
интернет. Бывает. Так вот, только что опубликовали, буквально перед самым началом я увидел там фотки канала, который заходил, ну, захода в Крым, воды с Северо-Крымского канала.
Так.
И там уже явные признаки обмеления. То есть, вполне возможно, что завтра там будет большущая проблема. Тогда вопрос, как они в этих условиях Крым собираются удерживать? Что же будет зоной
Не, ну
социальных
как, ну
катастроф?
день простоять, ночь продержаться, вот и все. А дальше
Да,
ни трава не расти.
наиболее показательно в этой всей истории, что они не уведомили свои собственные войска о подрыве. То есть у нас есть сведения по радиоперехватам, с мест, что некоторые блокпосты и позиции российской армии погибли целиком.
Просто потонули или что?
Утонули, да. Потому что они были на левом, более низком берегу, волна там была гораздо выше, и она их всех накрыла. Как бы, да. Поэтому люди не успели ничего сделать. Ну вот они убили собственных солдат. Так делали большевики, чекисты в 1941 году, когда они взрывали Днепровскую ГЭС и Истринское водохранилище под Москвой, где тоже погибли десятки тысяч военных и гражданских, непредупрежденных. Вся та же самая история сегодня. То есть методология не меняется. Я не верю в историческое проклятие, но это выбор сознательный, который они ставят. И поэтому, ну, это какой акт символической кульминации всего их способа воевать. Самое дурное, что часть они уведомили своих военных, да, надо добавить, а часть нет. То есть у них военные поделены на первый сорт, на второй и так далее. Поэтому никогда не знают мобилизованный россиянин о том, что к какому сорту его отнесут. Но самое главное даже не это. Самое главное, что они спасали технику, а на пехоту положили. То есть те подразделения, которые были на военной технике, предупредили, а те, которые были пехотные, нет.
Ну, понятное дело, железо важнее.
Железо важнее, да. Я спрошу разрешение. Если разрешат, то поставлю радиоперехват в следующей передаче, чтобы ты послушал,
Да, конечно. Ну, завтра, я думаю, завтра поставим.
Если дадут разрешение, как орут тонущие российские военные наши, мы послушаем. Поэтому вот эта история, это кульминация. Мы знаем, что Путин любит Сталина, что он водил Саакашвили в кабинет Сталина в Кремле, показывал,
Известная
значит,
история,
как
да.
особо доверенные. Значит, вот он косплеит Сталина и Гитлера одновременно в этих условиях. То есть это кульминация бесчеловечности, крупнейшая экологическая катастрофа. Мы сегодня беседовали с тобой с вице-президентом парламента европейского.
Точно.
И это одна из, она просила аргументы для итальянской, в частности, европейской публики, что может, какие могут быть последствия этой дамбы. Так я для наших слушателей скажу, подрыва дамбы скажу, что ну, вообще-то затопили плодородные земли. И размер катастрофы пока не понять. Я не знаю, какой процент это может сказаться на невозможности сокращения Украины поставок продовольствия, но итальянцев не очень обрадовала идея о том, что в Северной Африке или на Ближнем Востоке может быть меньше хлеба, потому что это может означать волну беженцев в Европу. Мы не знаем размера катастрофы, но специалисты успели ее назвать крупнейшей техногенной катастрофой после Фукусимы. Она рукотворная, ее сделали эти криворукие идиоты. То есть это кульминация цинизма, кульминация абсолютного равнодушия к человеческим жизням, в первую очередь своим. Погибшие животные, люди, конечно, люди очень сильно переживают, когда гибнут люди, но звери, которые погибли в клетках, они вызывают особый И я хочу посмотреть, как отреагируют на это экологические активисты, там зооактивисты
А
и все остальные.
зоопарк? Ты написал, что какой-то зоопарк полностью затоплен
Есть информация, да, что
зверушками.
300 животных Каховского зоопарка погибли, остались только водоплавающие птицы, на ней уцелели, все остальные погибли. Причем, что владельцы этого зоопарка, ну, так как они говорят, предпринимали колоссальные усилия, чтобы больше, чем в год оккупации звери остались живы, да, и вот им затопили. Да, но проблема же здесь даже не в том, сколько земель затопили. Проблема в том, что лишили орошения на долгие годы. Этот же канал питал ирригацией всю южную часть наиболее плодородной земли Херсонской области. И как там будет теперь без орошения, это большая проблема. Никто пока не может оценить дыру в производстве сельскохозяйственной продукции в результате этого подрыва. Что разрушена система орошения. И это не восстановишь ни за день, ни за два, ни за год, и даже за два сразу не восстановишь. Это большущая проблема. Эта проблема становится международной не только по факту сделанного, по цинизму, по масштабу и так далее, а по последствиям. Вот. И могу сказать нашим читателям, что, вернее, слушателям, что аргументы были приняты и очень внимательно выслушаны. Потому что это грозит очень серьезной проблематикой в будущем. Вот это история путинского способа воевать.
Так. 150 тысяч.
Точка зрения дальше понятно. Они смыли
Да.
свои первые обороны на левом берегу, значит, ну а там есть вторая, даже местами третья. Как они считают, прикрыли себе левый фланг, потому что вода схлынет в течение 10 дней, но за такой берега окажутся влажными, поймистыми такими, и форсировать там тяжело. Честно говоря, я не понимаю, зачем это делают, потому что форсировать там и так, по-моему, никто не собирался. Форсирование сложнейший вид боевых действий, один из самых сложных, и под ударами российской авиации, артиллерии, да, делать это было бы самоубийство. Там все равно не было направления главного удара. Но прикрыли левый фланг, это означает, что они трезво оценивают свои силы и понимают, что они бы, если бы даже туда пошли там диверсанты на лодках, это они бы и для них бы это была грандиозная проблема. Сейчас войска смещаются, станут они на линию Мелитополь-Джанкой, я думаю, там, как им кажется, они уплотнят боевые порядки, но должен им напомнить, что плотные боевые порядки легче обнаруживаются, легче прилетаются, чем они думают. Вот. Мне кажется, что это решение, еще раз подчеркну, это их признание того, что они не в состоянии военным путем противостоять вооруженным силам Украины. Силам обороны. И мы это, надеюсь, увидим в ближайшее время.
А 158 уже тысяч нас смотрит и 54 тысячи поставили лайки. Здесь маленькие ответвления есть к теме, потому что часто говорят, я почему считаю, что нужно показать эту видеозапись 7-месячной давности, 7, по-моему, месячной или 8-месячной давности нашего с тобой разговора об этом, что говорят, что Фейгин с Арестовичем это пропагандисты, то пропагандисты наоборот. Я вот это, кстати, в Брюсселе обнаружил с удивлением для себя, что какая-то часть продолжает хныкать по поводу того, что, ну ладно, ты гражданин Украины, там все-таки бывший чиновник и так далее. Я вообще ни с какого бока много раз говорил о том, что не являюсь интересантом по отношению к Украине с точки зрения чего-то получить от нее, там кто-то меня содержит, что мы являемся людьми независимыми, но прежде всего у меня такие убеждения, и убеждения это гораздо дороже. Я к чему это говорю, что мы это все как бы прогнозировали. То есть чем отличается анализ от пропаганды? Пропаганда, она игнорирует факты. Самый пристрастный анализ, а мы люди пристрастные, мы хотим поражения путинской России, понятно. Но, тем не менее, мы никогда не игнорируем факты. Вот кто-то скажет, ну вот опять вы вот себе тут делаете publicity, а на самом деле вы просто два болтуна, которые ничего не делают. Вот давайте посмотрим 7-месячной давности записи. Вот скажите, насколько мы прозорливы, ну, Арестович, я-то ладно, что с меня взять. Давайте посмотрим видеозапись. Сейчас внимание всех на экран, это 3-минутная запись, но она... Скажите, насколько она совпадает с сегодняшним днем? Прошу.
Ну вот ты слышал, видел, наверное, сейчас закрутилась тема Каховской ГЭС. О грязной бомбе мы дальше поговорим. Давай не смешивать. А Каховская ГЭС. Они сами педалируют историю с тем, что вот ВСУ собирается подорвать и так далее. При том, что, ну, совершенно очевидно, они ее сейчас держат, Каховскую ГЭС. Естественно, они ее заминировали. Естественно, там находятся российские войска. Ну, это уже обсосали, обговорили с разных сторон, но все-таки. Все-таки, зачем они это делают? Они все-таки взорвут Каховскую ГЭС, эту дамбу, да? Ну,
Это имеет
дамбу.
очевидно, очень цинично, но очевидную военную пользу. Польза заключается в том, что они могут создать, залить левый берег на несколько, на глубину, на километры, залить водой и не дать нам создать там, даже после захвата правобережья, не дать нам возможность форсироваться и создать там плацдарм для наступления на Крым.
Так.
По той самой
Это
причине.
дело. Ну, там и левый, и правый берег. Они же могут их пол Херсона залить вообще, судя по
Правый они
всему.
вряд ли зальют, он высокий, а вот левый, да, левый могут залить.
Это осложнит переправу. Что это сделать? Вот поконкретнее.
Марк, это левый низкий берег будет полностью залит водой на много-много километров в сторону Крыма.
Так.
Там будет болото.
Переправиться невозможно, что?
Справиться не
Давай.
очень сложно и практически невозможно, а уж сделать там плацдарм, с которого можно накопиться и наступать дальше на Крым, вообще будет очень сложно. Фактически подрывом они себе закроют возможность наступать с Херсонского направления на Крым. Надолго. А им это выгодно. Это как бы там у тебя существенная угроза, ты обеспечил себе фланг, можешь особо ни про что не волноваться, а войска сконцентрированы, например, на Запорожском направлении. Вот. Поэтому то, что пострадает 200 тысяч жителей по прикидкам
Это их
немцев,
вообще начхать, вообще
это
начхать.
их мало волнует.
Вообще абсолютно им вообще плевать.
Поэтому важно, да, чтобы, так сказать, обеспечить это себя. Но поэтому они минируют не столько плотину, ее сложно минировать, она капитальное сооружение, там ядерные бомбы надо бить, чтобы она, хоть что-то с ним произошло. А вот систему шлюзов, каскадного сброса воды быстрого, они, да, и заминировали. Основные. И
Ну,
обвиняют,
а
конечно, в нашу
как
сторону.
это, на твой взгляд, восстанавливается? То есть сейчас, ну, военный вопрос, да, но, ну, вот они эту дамбу взорвали, ее надо восстанавливать, это надо чинить, это невозможно в условиях боевых действий, абсолютно совершенно невозможно. Ну, шлюзы там чинить, как ты их будешь чинить? А они сами уже будут обстреливать. Никак. А?
Никак.
Никак, все, мы теперь поняли.
Это будет капитальная катастрофа, огромное бедствие искусственного характера и природное бедствие. И этот район катастрофы по последствиям будет похож, ну так, примерно на Чернобыльскую аварию.
Не,
Плюс-минус.
ну понятно, понятно.
Чуть
Нет, ну.
поменьше. Вот, поэтому это очень большая проблема. Да, даже если бы вдруг наступил мир, мы победили, годы и
То
годы бы нам
восстанавливать.
нужно было восстановить.
Ну вот, мы ссылку на эту 7-месячную назад запись дадим. Вот. А вы сами, зрители, пусть оценят, насколько прозорливо было обсуждение, предвосхищение даже в известном смысле событий сегодняшнего дня. Действительно ли уж так мы близоруки и не понимаем логику действий российской власти, особенно в условиях ее, в общем, надвигающегося окончательного поражения и разгрома. Вот смотри, давай сейчас попытаемся пованговать, как принято говорить в интернете. Хорошо, вот они взорвали дамбу. Они подали сигнал, что мы ебанутые совершенно, так сказать, можем и один из реакторов Запорожской АЭС взорвать тоже. С нас станется. А мы можем, в конце концов, применить тактическое ядерное. Для чего все это делается? Чтобы что? Помимо попытки остановить контрнаступление, куда дальше
Чтобы
ехать?
перепуганный Запад повис у нас на руках и не давал нам наступать, и не перестал давать оружие и призвал как это, за стол переговоров.
Так, это невозможно. Мы с тобой понимаем, что
Нас
это
уговорить
невозможно.
они не надеются, считают это невозможным, потому что мы обезбашены, но надеются, что наши спонсоры, там, помощники и эти самые партнеры, которые поставляют нам вооружение, военную технику, они ужаснутся, скажут, нет, нет, давайте договариваться. Напрасно. Они так считают. Украинцев не остановит ничего. Даже применение ядерного оружия. Мы станем только злее и будем бить их еще сильнее. А сил у нас уже нет для этого, поверьте.
Но мы слышим заявление официальных лиц из Украины, что все готово, мы все получили. Кулеба даже сказал, министр иностранных дел, что
Президент
все, что нужно, получено.
провел совещание, готовность максимальная. Сегодня заявил президент. Посмотрим. Но очевидно. Контрнаступление видно не столько по нашим действиям, сколько по их действиям.
Да.
Участившиеся удары, вот такие вот эти мероприятия, как подрыв дамбы, это как раз признаки того, что они ждут с минуты на минуту больших люлей. И это очень хорошо. что они ждут, правильно ждут. Будут люлей.
Ну,
Даже.
понимаешь, я еще одну тему хочу по поводу, вот раз уж тему мы заканчиваем, по поводу подрыва Каховской дамбы, Каховская ГЭС. Вот смотри, появилась какая-то часть экспертов, будем говорить так, которые считают, что ну, не так все очевидно, как это обычно говорится, что, может быть, это результат накопившихся проблем технических, технологических самой дамбы. Ну, ее обстреливали, то да сё. Ну, вот она держалась, держалась и прорвалась. Первый вариант. Второй, что ну, мы Кремль вообще не берем. Они, значит, заявляют, что Киев совершил атаку на Каховскую ГЭС для перегруппировки своих сил и нанесения гуманитарного ущерба, заявил. Ну, вот эта лысая башка, вот эта залупа, вот этот Небензя ООН. Ну, что с него взять, собственно говоря, это стандартный его набор. А все равно вот есть эксперты, которые совсем не сочувствуют Кремлю и так далее, но тем не менее считают, что, ну, не очевидно. Ну, где вот видео, взрывы, еще что-нибудь. Давай что-нибудь им ответим, так сказать. Даже не с точки зрения мотивации, по мне она так очевидная для Москвы, взорвать эту Каховскую дамбу. А вот, собственно говоря, почему все эти версии абсолютно не выдерживают критики? Вот так поставим вопрос.
Ну, потому что мы с тобой об этом говорили. Западная политическая культура экстерна предполагает позицию глубокого скепсиса. Тогда ты или всегда в результате, ты или всегда прав, или всегда приятно удивлен. Поэтому они, ну вот нет прямых доказательств, ну вот нам же не прислали бумагу с приказом,
Ну да.
лично там не были, мы не видели, как подрывают и всякое такое. У нас есть доказательства. У нас есть, что в октябре там стояли грузовики с тротилом в машинных залах, и все было заряжено уже тогда.
Ну да, ну да.
Поэтому как бы мы это знаем. Я об этом говорил еще 7 месяцев назад, то есть это, судя по видео, которое мы как бы
Да.
слушали сейчас. Более того, перехваты, которые у нас есть, они показывают, что они часть своих предупреждений, подразделений предупреждали о подрыве. И мы эти данные, я думаю, украинское государство передаст, власти передадут сомневающимся экспертам. Потому что, ну, как бы вы могли предупредить своих военнослужащих, если не вы это подрывали, правильно? Все очень просто.
А давай теперь еще обсудим последствия. Говорят, что Москва все ближе к признанию страной-спонсором терроризма, ну, потому что действительно экоцид такого масштаба это действительно, ну как, полноценная террористическая акция, так сказать, с целью в том числе, ну, помимо всех основных, связанных с контрнаступлением, воздействие на украинскую сторону там, с точки зрения осложнения ей работы военной и так далее, но это еще и просто люди. И животинка гибнет, и люди гибнут, и люди тонут. Мы даже не знаем количество жертв. Но рано говорить, сегодня это все произошло. Вот, соответственно, какая здесь перспектива, какая скорость? Потому что я вижу западные правительства, вот сейчас я в ленте смотрю, они все по этому поводу достаточно однозначно высказываются. Ну, просто одна тебе да вот
Они
тебе
достаточно
большое расстояние,
открылись.
но сколько уже можно?
Шарль Мишель назвал это преступлением военным. Глава НАТО назвал это возмутительным актом. ООН высказался на эту тему. Поэтому оценки были даны очень рано. И прям с утра, сразу только начался рабочий день в Европе. И поэтому как бы, у меня не вызывает сомнений дальнейшая оценка. Здесь я уже побуду. Но я все-таки побуду скептиком. Здесь я уже. Россия путинская наделала такого количества дел уже, что давно пора ее вышвырнуть из Совета Безопасности ООН, вообще из ООН, и принять другие, более серьезные меры. Но пока что-то не видно. Потому что никто из... Они, эти все западная политическая культура и мировая, международная, связанная с этим скепсисом, она же заставляет их и здесь думать, вот как... Ну хорошо, а что вместо? Вот нет России в Совете Безопасности ООН, а это же изменится вся архитектура, а это же будет дисбаланс. А как она
Да.
отреагирует? Не толкнем мы еще в больше маргинес? А может с ними все-таки поговорить и так далее, и так далее. Они не понимают, что разговора быть не может. И это надо просто ломать силой. Шантаж мира, экологический шантаж, ядерный шантаж. Надо ломать силой. Никаких других вариантов здесь нет. И самое главное, что всем этим мировым деятелям не надо ничего делать собственными руками. Мы все сделаем. Дайте нам вооружение, военную технику в необходимом количестве, мы закроем вопрос. Все это Я говорил это год назад, я говорю это сейчас, еще буду говорить, наверное, минимум месяцев 9. Дайте нам достаточно, мы закроем вопрос. Это вообще не проблема. Мы обеспечим военный разгром Российской Федерации. Вот. Чтобы вы понимали, потери энергосистемы будут минимальными. Наверное, меньше
почему,
процентов.
Почему? Объясни нам это все.
Потому что она очень малую генерацию давала в общей системе на фоне 16 ядерных реакторов, которые есть у Украины, как бы, да. Тут проблемы именно социального и экологического характера. Вот она как раз на годы. На годы. Продовольствие, возможно, и так далее. Причем это как раз темы, которые очень сильно интересуют международное сообщество. Гуманитарка, социальная, экоцид и так далее. Ну, так займитесь. Вынесите соответствующую оценку, примите меры. Они же пробуют нас, пробуют мировое сообщество. Вот наше. А проглотишь или нет? Вот смотри, сегодня посла Бельгии вызвали в Москве даваться объясняться по поводу оружия бельгийского происхождения, которое якобы применяет Легион Свободы России.
Причем там только стрелковое оружие, насколько я понимаю.
Да. Почему они не вызывают английского посла, американского посла?
Да потому что он не пойдет.
Пошлют их нахер, потому что, да. Бельгийцы дали слабину, они моментально сделали шаг вперед. А мораль очень простая. С тобой обращаются так, как ты позволяешь с тобой обращаться. Бельгийцы не показали зубы, дрогнули, опубликовали это в прессе. Премьер отреагировал, дал задание разведке разобраться и так далее. И вот, пожалуйста, да, они сразу сделали шаг вперед. Нота протеста, посол и прочее, прочее. С ними же все давно ясно. Но наши друзья западные не до конца понимают, как это работает. Это хорошо понимают наши друзья по Восточной Европе, которые много столетий имели с ними дело. И знают, кто они такие, как с ними обращаться. Гопники. Это, как это, очень, очень низкого пошиба. Ну, это российская позиция, это ты знаешь. Они не понимают, у них нет чувственного опыта и понимания, они слишком в голове своей западной системы. Действуют свои модели, в которой они сильны, в которой они стали тем, кем они стали, и думают, что она рабочая. Но истинная мудрость заключается в том, чтобы говорить с людьми на языке, который они понимают, а не который ты считаешь удобным, правильно? Поэтому надо очень жестко обламывать, ставить на место, благо, что у них есть кому. Нам нужен только инструмент. Но приятная новость заключается в том, что инструментов нам хватает в настоящий момент. И я думаю, что в ближайшее время российское командование в этом поспешит убедиться. Главное, чтобы добавили на второе контрнаступление, добавили на осеннее инструмент, вот, чтобы совсем было уже весело. Чтобы уже даже не били, а добивали. Благо, что должно быть и в 16, уже там много чего другого.
Так, ну ясно. Давай посмотрим на карту пока. Значит, глянем, что там произошло для очистки совести, чтобы это как бы все...
Ну, без особых изменений. Херсонская область, понятно, что произошло. Запорожская, да. Бои с значением. Бахмут наши движутся севернее и южнее. На Кременной идут определенные действия. Кременная, Лиман, вот этот район, Купинск. Условно говоря, в результате которых машины с российскими ранеными едут гуськом в госпиталя головы. Ну, в Белгородской области, как говорят злые их языки, ничего далеко не успокоилось, идет движение. Поэтому как-то так.
Вот сейчас мы покажем видеозапись, которую Министерство обороны Российской Федерации распространило с рассказом, что это, говорит, мы снищали танки «Леопард». «Леопард-2», я так понимаю, немецкие. Уже хохот стоит невероятный. Потому что это похоже, что, значит, рисовка комбайнов американских, которые уже это все расшифровали. Они дотошные вообще, украинские, чтобы вот понятно, Минобороны, вы так не лажайте, потому что очень дотошные программисты в Украине, они тут же все исследовали, все это пропустили через все возможные программы. Выяснилось, сейчас я назову даже, сейчас мы покажем видеозапись, а параллельно я вам скажу, что, собственно говоря...
Близко
вот
берешь.
Прям показывается видеозапись,
что пока дальше поглядели.
Танки «Леопард». Якобы.
Вы не знаете, что стоит, зачем так вот стоит?
Ну, а вот, я говорю, что стоит. Как комбайн, а не танк, потому что слишком высокая база. Ну,
давай по нему отработаем. Ну,
вот, работать. Значит, что происходит? Все усомнились и заявляют о том, что канал «Рыбарь», не знаю, что это за канал, пишет, что уничтоженная машина куда больше похожа на комбайн «Джон Дир», 48-30. Если увеличить кадр, то в контурах объекта можно рассмотреть нечто похожее на сельхозтехнику. В очертаниях выделяются колеса, а ствол напоминает шнек. Да и сам экипаж вертолета в переговорах не называет цель «Леопардом», пишут авторы. Да, это типа с вертолета уничтожена цель. Вот. Ну и другие каналы, там не единственные, я читаю новости просто. Но вот смотри, они заявляют о том, что на некоторых участках, это вот мы в канун обсуждали буквально вчера, по-моему, да, когда у нас был эфир, что какие-то части пошли в наступление, контрнаступление имеется в виду, украинские части ВСУ. И вот, мол, отражено их наступление действиями российской армии. 1500 человек убили они, все танки «Леопарды» уничтожили. Ну и Арестовича напоследок еще, так сказать, на десерт застрелили. Ну, приблизительно вот так это все выглядит. Я просто вот все время пытаюсь, вот когда читаю вот и все эти отчеты, и тогда я вот думаю, они дебилы вообще, они считают, что кто-то купится вот на такую шнягу. Вот, ну, вот.
У нас есть комментарии на лица более заинтересованных, или так. Менее заинтересованных, как посмотреть, Пригожина Евгения Борисовича.
Да.
Так. Его взяли в комментарии, сказали, как вот эти сводки Министерства обороны России, что там 1500 человек убито за день.
Да, они прям, это официально они назвали цифру, потому что люди не понимают, думают, что я ради красного словца.
Он сказал, что ради того, что погибло 1500 украинцев, боевые действия должны быть крайне за день, крайне интенсивные и на фронте протяженностью не менее 100 километров. Напоминаю, что российская армия не в состоянии обеспечить такую интенсивность боевых действий. Какие там 100 километров. Поэтому можем его оценку выслушать в этом отношении. Но наши оценки, по-моему, даже это не нуждается, потому что это уже инерция глупости. Коношенко просто выходит и озвучивает вот, вещи, которым не верит никто, даже в самой России. Ну, такая. Поэтому, да, мне тут напоминают, кстати, пишут, что когда Херсон эвакуировал и ближайшие села эвакуировали людей, животных. Российская артиллерия открыла огонь.
Ну, святое дело.
По эвакуирующимся людям. Да, они по-другому не умеют. А сейчас пишут, что не выпускают людей из Олешек эвакуироваться. Удерживают внутри города. Подтоплено. Наши, украинцы.
Это же неудивительно абсолютно. Мы с тобой об этом сказали, на людей насрать.
Да, мы сказали. Да.
Угу. Ну хорошо, давай перейдем к следующей теме. Мы 30 минут в эфире, чуть с небольшим. Нас 209 тысяч с лишним смотрит на моем канале.
74 тысячи, да.
Ну, тоже прилично. И где-то 76 тысяч поставили лайки, явно недостаточно. Давайте последние там 24 тысячи до 100. Давайте дотянем. Ну и, соответственно, тысяч до 50 тоже не хватает. Пожалуйста, для этого ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах. В социальных сетях и группах обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Больше подписанных, больше смотрящих. Вот такая корреляция. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Вот все, кто сейчас смотрит, если вы вдруг не подписаны, просто шлепните по кнопке пальцем и сделайте приятное дяде Марику и дяде Леше. Ну и, соответственно, его канал Алексея Арестовича по ссылке в описании к этому видео тоже обязательно подпишитесь. Это будет очень правильно и полезно. Так, вот теперь мы начали обсуждать тему с повестками. Я извиняюсь, с СМС-оповещением. И вот уже пошла дрожь такая, да? Правительство РФ работает над тем, чтобы обезопасить от фейков. СМС-оповещение о мобилизации граждан заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Правительство работает над тем, как защитить повестки и как они должны выглядеть, чтобы человек четко понимал, он получил настоящий СМС или это СМС фейковый, сказал он в эфире телеканала РБК. Наконец сообщалось, что в проекте постановления, разработанном по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и опубликованном в федеральном портале проектов нормативных правовых актов, говорилось о внесении изменений в положение о призыве граждан по мобилизации. В частности, предлагается оповещать мобилизованных через СМС рассылку. Да, ну вот, значит, что хочу сказать. Ну, точно уже теперь, это уже гарантировано, что сейчас полетят повестки из Украины, значит, всех будут призывать. Как это, знаешь, в анекдоте, собираемся на кладбище, накопаем себе девушек. Примерно вот так. То есть, вообще говоря, все-таки для нас интересно, они эти повестки рассылают, ну, точнее, собираются рассылать. Это все-таки действительно подготовка к следующей волне мобилизации, потому что многие нам не верят, говорят, да все, вы тут врете и все выдумываете, а на самом деле ничего не грозит, мы сейчас пивко попьем, сейчас июнь наступил, будем греть чресла на пляже, и вы тут все нагнетаете, к чему зря. А на самом деле нас никого не призовут, никого не мобилизуют. Вот я хочу из части новостей, полуофициальных, официальных, вынести какой-то вывод. Пожалуйста.
Вывод просто, их мобилизуют.
Их мобилизуют, отправят всех на украинский фронт защищать как бы линию фронта.
Да, они же, там же проблема повестки, это сам факт вручения. Ты же как юрист прекрасно понимаешь, да, что есть такое, что как вручение повестки, да, это целый юридический акт, он может быть оспорен, если он ненадлежащим образом.
Разумеется, конечно.
Ну, так вот здесь СМС, они как бы, получается, что мы тебе прислали,
да,
и они с проблемы ненадлежащего вручения.
Ну,
и
ты, конечно.
Виноват за то, что ты не отреагировал.
Это акт не юридически фиксируемый, да, абсолютно.
Да, но тем не менее, да, они обеспечат последствия вне юридические, ну, или похожие на юридические, но репрессивные для тех, кто не отреагирует на повестку. Таким образом, они снятие проблемы многочисленных исков, там, да, или изображение дурака, типа, если ничего не получал, или вы мне не так вручили, они снимают. А для чего снимать это все? Только если им нужно мясо.
Мясо нужно, да. Ну, это называется, у юристов это называется внепроцессуальный порядок, да, вот, потому что он никак не фиксируется, вообще никак.
И мяса нужно много по одной простой причине, потому что там, где мало техники, там нужно в два раза больше мяса, а техники все меньше и меньше. А в результате этого контрнаступления ее станет совсем мало. Даром они во время сегодняшнего затопления технику спасали, хотя часть утопили, а людей нет. Им техника дороже.
Ну,
поэтому они перейдут к стандартным способам воевать Красной Армии, жертвуя людей за технику. Поэтому я поздравляю, будет ли она разовая, как волна, эта мобилизация, либо постепенно будут подтягивать, там дернули, со всей стороны будут получаться там десятки, сотни тысяч, но она будет, и новое мясо пойдет на фронт. Вот, поэтому, кто верит, что она отсидится, ну, я поздравляю, могу только заранее поздравить. Вера, да, украшает человека. Наивность не следствие глупости, вернее, не признак глупости, а чистоты души, как говорил один мой знакомый.
Угу.
Все эти прекрасно душные люди, да, лягут под Херсон, где-нибудь, вернее, под Крым, на въезде в Крым, подозреваю. В результате. Или в самом Крыму.
Так, ну мы уже почти 36 минут в эфире. Вот такая все-таки тема. Я думаю, что она близкая к окончанию нашей передачи сегодня. Страны Запада предадут Украину, если не предоставят ей гарантии безопасности на саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом заявил Владимир Зеленский, президент Украины. Прямая цитата. «Я уверен, что нам дадут самые сильные гарантии безопасности. Я не хочу, чтобы мы с Россией остались наедине». Если так будет, значит, так будет. Но это, я считаю, предательская политика с точки зрения тех или иных партнеров. Это не про партнерство, это про то, что все-таки вы боитесь России, хотите экономически зарабатывать, сказал он. Дальше его цитата. В противном случае, если у нас нет гарантий, если у нас нет сигналов о нашем будущем по поводу членства в Альянсе, то что нам там делать? Зачем нас зовут на этот саммит? Когда мы приезжаем на саммит в Вильнюс, это четкий сигнал нашему обществу, что нас там видят. Я не хочу в этом политическом театре участвовать, я хочу, чтобы наши люди знали, какой будет вызов, подчеркнул президент Украины Зеленский.
Ну, судя по риторике, президент настроен очень жестко.
Ну, это в его стиле, так сказать, реагировать.
Да, информация, да, он не системная политика, это его сильная сторона, потому что в международных отношениях он позволяет себе говорить вещи, которые не считаются непротокольными. Да, ну сейчас, секунду, по поводу мобилизации. Тут нам прислали добрые люди информацию о том, что в Вологде, например, план мобилизации выполнен меньше, чем на 10%.
Угу.
И ну, поэтому, к примеру, да, они ищут возможности закрытия этих дыр и, так сказать, привлечения игнорирующих и разбегающих. Президент настроен жестко, потому что информация ходит всякая на уровне слухов, что нам в Вильнюсе не дадут календарного плана, скорее всего, вступления в НАТО. Есть такие слухи. Но зато эти же слухи утверждают, что нам дадут много нового вооружения военной техники. Слухи эти из открытых источников, здесь никакого инсайдерства нету. Вот, поэтому, в том смысле, что оно в прессе публикалось. Допустим, это рабочий вариант, что нам дадут очень много вооружения и техники, новый пакет. И подтвердят стремление Украины НАТО, что нас обязательно когда-то примут, но не дадут календарь. Я к этому очень спокойно отношусь. Даже представим себе, что этот вариант реализуется. Первое. Какой календарь вступления НАТО, если мы ведем войну, которая неизвестно, сколько продлится еще? Это неразумно. Ответственные политики никогда не дадут конкретную дату, если война не окончена. Раз. Второе. Главное, что нам нужно сейчас, это реальное перевооружение вооруженных сил Украины, сил обороны на натовские образцы вооружения. Потому что они превосходят на голову российские, с ними другая тактика, другая техника, другая эффективность войны. Мы разгромим российскую армию, путинскую армию. Третье. Нам нужны гарантии до вступления в НАТО. И вот это очень серьезный предметный разговор. Именно это ключ ко всему. Именно это ты цитируешь, именно на это реагирует президент. Потому что просто вооружение военной техники – это только часть гарантии. Нам нужна формальная гарантия. Продолжение поставок этой вооружения военной техники, обслуживание этого вооружения военной техники, модернизация вооружения военной техники и кооперации по ВПК. Для того, только тогда это будет похоже на гарантии, в которой написано право на самооборону. Любая страна, там написано, должна сама себя уметь защитить. Вне блока, вне всего остального, сама. Это должно быть ее право. И покуда мы не въезжаем в НАТО, мы хотим иметь возможность сами себя защищать, реализовывать 25-ю статью. И у нас есть на то основание, как морально мы защищаем свою Европу, так и практически. Мы внесли крупнейшую в истории взнос в безопасность Запада, избавившись от третьего ядерного потенциала в мире, который был нацелен на Запад вообще. Напоминаю про Будапештский меморандум. И эти и ракеты по состоянию Запада, и самолеты мы передали в Россию, и теперь они по нам стреляют. Нам летят на голову те ракеты, которые мы им передали, в частности. Потому что Запад настоял. Запад попросил. А Запад взращивал этого монстра, он взращивал Путина. Он даже после 2014 года, после аннексии Крыма, как они сами нам признаются в этом самом Европарламенте и других местах, да, сами пытались вести бизнес как обычно. Да, и, и некоторые из них надеются, что он снова смогут его вести. Так, хотя все давно уже изменилось. Поэтому здесь понятно, почему должна быть гарантия. Я думаю, что нам дадут гарантию. Формы, объемы мы посмотрим. Но это будет сильный шаг, и президент, я так понимаю, будет и вся украинская дипломатия настаивать очень жестко на том, чтобы были даны конкретные гарантии, чтобы было что показать гражданам Украины, которые воюют и каждый день теряют родных и близких. У нас у всех нет, наверное, ни одного гражданина Украины, в окружении которого не погиб бы человек, как бы, да, из знакомых, друзей, родственников. А лента Фейсбука часто у нас всех на некролог похожа. Поэтому наши дети бегают в убежище, наши дети не могут нормально спать, никто не может спать, летят ракеты на голову, как бы, на каждый день. Поэтому президент настроен жестко, потому что он защищает свои интересы народа, интересы своего народа. Мы все настроены жестко. Благо, у нас есть множество союзников в самом НАТО, которые в большой семерке, которые точно так же настаивают на нашем варианте окончания войны, что предполагает, например, европейская дипломатия на высшем уровне. Неоднократно говорил Боррель. Сюда фон дер Ляйен, которые говорили, что окончание войны должно быть по формуле Зеленского, по украинской формуле. Это большая семерка подтвердила Хиросиме.
Ты у нас здесь? Так, так, так.
Да, я здесь, да. И должны быть даны гарантии, прежде чем мы вступим в ЕС и НАТО. Потому что ЕС, вступление в ЕС и НАТО процесс может занять несколько лет. А внимание. Когда мы вступим, когда мы получим 100% гарантии по факту вступления. Да, нам нужны эти гарантии. Это нам нужны эти гарантии, не повторение этого кошмара, не повторение попытки Второй войны российско-украинской и много-много чего другого. И в основном эти гарантии заключаются в военной и экономической помощи. Вот. Многие эксперты говорят сегодня о том, что формула отношений может быть такая, как между США и Израилем. Я напоминаю, что США с Израилем примерно на 9 миллиардов долларов в год. Передает не только вооружение, но и военные технологии, самое главное. Что... Но они взаимно обмениваются. Поэтому, да, это формула так, такого рода. Такие особые отношения существуют с Кореей, например, там, но с некоторыми другими государствами. И, в принципе, это зона, где можно искать, куда можно копать. Но то, что, я думаю, президент будет выступать очень жестко в Вильнюсе, готовит это выступление, я думаю... Он очень жестко настроен в смысле реального обеспечения безопасности Украины.
Так, ну что же, мы в эфире находились почти 44 минуты, 200 почти 17 тысяч нас смотрят и около 90 тысяч поставили лайки. Ну, мы же завтра проводим эфир в обычное, правда, время, в 22, потому что у нас меньше народу, потому что люди не выдерживают, идут спать, они из разных регионов, из разных часовых поясов. Но обстоятельства. Я должен сказать, что мы с Алексеем Арестовичем два дня находились в Европарламенте. Действительно, здесь шла конференция, которую проводил Европарламент совместно с представителем российской оппозиции. Там 2 с лишним сотни человек, говорят, по 3 сотни. Сегодня вот я вел панель, соответственно. Но все-таки мы с Алексеем Арестовичем проводили встречи в интересах, так сказать, украинской политики, выразимся так. И, так сказать, нам было чем заниматься, а не то, что тут мы тут с утра до ночи дули пиво или еще что-нибудь, как многие про нас пишут и
клевещут нас, значит. Заниматься.
Да, поэтому как бы обстоятельства сложились так, что два дня приходилось выходить в 23 часа по киевскому времени. Завтра уже в обычное время, в 22, мы проведем эфир. Видите, новости скачут чехардой, и каждый день что-то новое приходится вот это чаще комментировать. Просто, ну, мы не планировали проводить сегодня эфир, но они взорвали Каховскую эту
ГЭС. Да, тема была нельзя, да.
Да, ну что же, мы проигнорировали, завтра уже вдогонку что-то комментировать. Но завтра у нас будет эфир с Алексеем Владимировичем 22. Вас ждет завтра эфир с представителем Легиона Свободы России Цезарем. Пока мы его планируем, если он сможет выйти в эфир, но следите за обновлениями. Ну и, конечно, с Андреем Андреевичем Пьянковским в 21 час по киевскому времени тоже. Очень внимательно следите. Завтра будет 3 эфира. Такой вы насыщенный день. Алексей, спасибо тебе огромное. Увидимся завтра. Всем пока.
До встречи. Счастливо. Всем спасибо. Thank you.